«Фома». Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Фома». Передача для тех, кто хочет верить. Ну, у нас канун прекрасного праздника Преображения Господня. У нас в гостях клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Прокопчук. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Большое спасибо, что вы к нам пришли. И, ну, поскольку в Свято-Тихоновском университете вы преподаете Новый Завет, эта тема целиком и полностью ваша. И я надеюсь, что сегодня вы нам развеете некоторые мифы, которые в нашем сознании сложились относительно праздника Преображения Господня и, собственно, того смысла, который в него вкладывает церковь. По-моему, все-таки яблочки – это не самое главное, да, в этом празднике.
Ну, несомненно, конечно, праздник все-таки называется «Преображение Господне», и название «Яблочный спас» относится к русской традиции, поскольку по уставу предполагается, что в этот день освящаются не яблоки, а виноград. Виноград – это евхаристический элемент, да, из винограда делают вино для литургии, и поэтому в этот день церковь постановила освящать виноград, но в России никогда виноград не рос, и поэтому в этот день на наших просторах освящали яблоки.
То есть имеется в виду, что просто новый урожай,
да,
который приносит в церковь?
Да, он как бы освящается, посвящается Богу, потому что это древняя традиция со времен Ветхого Завета благодарить Бога за урожай и первые плоды его освящать. Да, вот таким образом, хотя, может быть, в Ветхозаветной церкви даже часть этого урожая сжигалась, вот, но, конечно, что сейчас невозможно, но, конечно, вот это подчеркивает именно то, что мы благодарим Бога за те дары, которые нам дают.
А сжигалось, вы имеете в виду, так просто жертву приносили?
Да, да, да. Ага, да, да, первые снопы, они тоже приносились в жертву.
Дорогие слушатели, мы в прямом эфире, вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. 729-3357, телефон нашего прямого эфира. Напомню, говорим мы о празднике Преображения Господня. Отец Александр, коль скоро речь идет о главном смысле этого праздника у нас с вами сегодня в эфире, да, расскажите, пожалуйста, с чем это связано, да, что значит слово «преображение» и какие события за ним стоят?
Слово «преображение», да, или метаморфо означает та перемена, которая произошла со Христом. Евангелие говорит нам о том, что после того, как апостолы Петр, Иоанн и Яков перестали ловить рыбу на Галилейском озере и начали сопровождать Иисуса Христа, они увидели и услышали много необычного. Конечно, слава и величие Иисуса Христа проявлялось в его учении, чудесах, но то, что произошло во время преображения, когда они не только стали свидетелями необычной перемены, происшедшей с их учителем, но и наблюдали, как он беседует с пророками, жившими за века до этого.
А с какими пророками он беседует?
Моисеем и Ильей.
Это ветхозаветные пророки, да, которые присутствовали при преображении,
да,
тоже вы видели.
Да, намного, конечно, превышало все ранее увиденное ими, поскольку увидеть, да, воочию людей, живших за много-много столетий до этого.
Давно умерших.
Да, конечно, было не менее удивительно, чем то, что произошло со Христом, когда одежды его, они стали белыми и сияли в своей славе. Поэтому преображение – это, конечно, свидетельство бессмертия, потому что Моисей и Илья, да, они вот, явившись и беседовавшись со Христом, показали действительно, что у Бога все живы.
Да. Знаете, меня всегда волновало, почему ты, в смысле, не волновало, а интересовало, а почему именно эти двое, вот Моисей и Илья, все-таки в Ветхом Завете пророков очень много, да, но пришли вот эти двое, почему они?
Почему действительно, да, почему именно Моисей, например, не Авраам, не Исаия, не кто-то еще?
Не Иаков там,
да,
не
напомню, что,
великие,
да,
такие,
Моисей и Илья видели славу Божию на горе Синай, Хариф. И на фаворе Христос открывает свою славу, отблеск которой отражался на лице Моисея после его встреч с Богом. При этом евангелист Лука рассматривает преображение не только как открытие славы лишь одного Христа, но говорит о тройной славе, явившейся на фаворе.
То есть
его два мужа беседовали с ним, были они Моисей и Илья, явившись во славе, они говорили о его исходе. Петр и бывшиеся с ним, очнувшись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним.
Ну, то есть имеется в виду пророки, что ли, да?
Да, пророки тоже, они...
Явились в определенной
славе. Они тоже были в славе.
А что это за слава? У них-то какая особая слава была по сравнению со Христом.
Ну, надо понимать, что, конечно, здесь можно сказать, что апостолы, они как бы поднялись... как бы на небо, да, то есть вот эта слава, ведь, конечно, Христос в дни своей земной жизни скрывал свою славу, он чуждался повышенного внимания к самому себе. И преображение дало возможность ученикам лицезреть его божественную славу. Христос не предупредил, для чего он взял апостолов с собой на гору, потому что поэтому они тут же заснули. А когда проснулись, увиденное стало для них полной неожиданностью. Для всех живых Иисус был обычным человеком, по видимости, ничем не отличавшимся от всех других людей. Но от мертвых, да, от тех, кто перешагнул порог смерти, ему не надо было скрывать своего подлинного величия. Оно им было известно. И тем самым... апостолы, они как бы вот переходят в эту потустороннюю реальность, да, в ту реальность, где эта слава открыта, где она видна, где она понятна, вот. И, конечно, они, можно сказать, встретились с этой реальностью на этой горе, они ее смогли увидеть, и поэтому это действительно такой вот...
Значит, гора называлась Фавор. Да, свет, да. который исходил от Спасителя, теперь тоже называется светом фаворским. Да, ну вот смотрите, в христианстве ведь, ну, если я правильно понимаю, человек призван к тому, чтобы обожиться. Да? То есть вот Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это значит, что, в общем, человек может достичь такого состояния, когда из него будет исходить вот этот самый прекрасный свет, как от Спасителя на горе Фавор, как там в Евангелии сказано, такой белый, что даже белильщик на земле не может убелить. Вот такой свет возможен?
Ну, возможно, мы знаем об этом, потому что есть в жизнеописании преподобного Серафима Саровского знаменитая беседа с Мотовиловым, когда у него на глазах преподобный преобразился действительно таким образом, да, и сказал, что действительно, для того, если бы человек хоть на мгновение оказался бы вот этой реальности, в которой очутился Петр, и который он действительно хочет остановить, в которой он хочет остаться, да, то он всю свою оставшуюся жизнь согласился бы лежать в яме с червями. И действительно, надежда на преображение, она проходит через новозаветные тексты. Например, апостол Павел в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам и в 1 послании Коринфянам в конце 15 главы пишет: «Вот я говорю вам тайну, все мы не умрем, но будем все изменены. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит она, и мертвые будут воздвигнуты нетленными, и мы будем изменены. Ибо надо, чтобы это тленное естество облеклось в нетление, и это смертное естество облеклось в бессмертие». Так видим, что апостол Павел говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться воскресением мертвых и изменением, то есть преображением живых. Когда же, продолжает Павел, это тленное естество облечется в нетление, это смертное естество облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». «Где смерть твоя победа, где смерть твое жало?» восклицает апостол, как бы вот тем самым говоря о том, что действительно человек в его конечном состоянии призван войти в эту небесную славу, преобразиться таким же образом, как преобразился Христос. И об этом говорит апостол Петр вот в начале второго послания, этот отрывок читается на богослужении, на литургии в день этого праздника. Он говорит как раз о той славе, которую он лицезрел на горе Фаворе, при преображении, и что к этой славе
признать. А вот скажите, истину. Пожалуйста, отец Александр, там апостол Петр, он такое интересное слово произносит, он говорит, что, ой, хорошо нам здесь быть, ну, то есть он так порадовался, что такую красоту, видимо, да, созерцает, и он говорит, сотворим три кущи, тебе одну, там, одну Моисею, одну Илии, да, если я правильно цитирую, ну, там, может быть, смысл такой. Вот, что такое кущи, почему он хотел их сотворить?
Кущи – это палатки. А для человека, который немножко знаком с Ветхого Завета, известно, что один из трех самых значимых заветных праздников так и назывался – праздник кущи. Эти палатки делали что-то типа шалашей из веток различных, и даже иудеи в этих палатках жили. Они не жили в домах, они делали эти палатки часто, те, кто жили на крышах дома или в окрестностях Иерусалима, и в течение недели они жили в этих палатках в память о том, что вот в период странствования по пустыне, после исхода из Египта, действительно, израильский народ, он жил в этих таких временных жилищах, и поэтому, что такое кущи, конечно, было известно. И Петру кажется, что ожидаемое царство уже наступило. Да, два ветхозаветных пророка и Христос в центре, во славе. И, конечно, Петру хочется остановить мгновенье. Ничего лучшего он не видел и не переживал в своей жизни.
То есть, да, поставим палатки и здесь останемся.
Да, то есть он хочет, да, что ему кажется, что земля превратилась в небо, да, как бы вот он, рай у него на глазах. Но не случайно глаз отца не слышит, сей сын, говорим, его слушайте. И вот учение Христа в это время, оно сосредоточено именно на предстоящих ему крестных страданиях. И желание Петра сделать три кущи для того, чтобы жить с учителем на горе, да, действительно выражает попытку остановить течение ветхозаветного домостроительства.
А что такое ветхозаветное домостроительство?
Ну, именно то есть то, что чтобы вот, да, то есть вот Моисей или я, то есть вот как бы остановить время. Да?
Остановись мгновение.
Да, да, вот. Однако события будут развиваться иным образом. Царство не наступит, и Христос не может быть на равных с Моисеем и Ильей. Да, их нельзя соединить вместе. И вот этот переломный момент Господь являет ученикам, кем Он является, кто Он и идет на крест.
А вот скажите, пожалуйста, отец Александр, у меня сложилось такое впечатление, что праздник Преображения и вообще вот это событие на горе Фавор, оно было, ну, вот как-то незадолго до крестных страданий Спасителя, да? Но это было в последний год его земного служения, да, и ну вот как будто бы прям совсем накануне. При этом в церковном календаре это событие отнесено на 19 августа, да, вот то, что, собственно, послезавтра у нас и случится. А почему? Почему не последовать такой календарной, такой логике и не праздновать тогда, когда все случилось?
Ну, на самом-то деле, преображение происходило не совсем в преддверии страстей Христовых, хотя эта связь, она прослеживается в тропаре праздников, в богослужебных текстах, что когда увидит Христа распинаемым, страдание уразумеет вольное. Действительно, Господь добровольно унижает себя, будучи Сыном Божьим, обладая этой славой, Он совлекается с нее и добровольно, да, сам принимает эти страшные мучения. И исторически, если мы будем рассматривать евангельскую историю, то, конечно, преображение, оно происходило примерно, мы, конечно, не имеем точно этого, примерно где-то около полугода до того, как произошли крестные страдания.
То есть по осени?
Да, где-то так, потому что после преображения Господь, согласно Евангелию от Иоанна, отправляется в Иерусалим на праздник кущи, а этот праздник проходил как раз между концом сентября, началом октября, то есть примерно тогда, когда сейчас у нас воздвижение совершается.
То есть все равно никак не август.
Да, затем, затем он пребывает в Иерусалиме до декабря, до праздника обновления храма, после этого возвращается в Галилею, и из Галилеи уже начинается его последний путь в Иерусалим, который наиболее подробно описан у третьего евангелиста, евангелист Луки с 9 по 19 главу. То есть это довольно плюс еще там происходит воскрешение Лазаря. То есть это, конечно, какой-то исторический промежуток, который по времени не мог быть, ну, где-то меньше, чем полгода.
А почему тогда, вот все равно, допустим, если следовать календарной логике, это между сентябрем и октябрем. Мы празднуем 19 августа.
Мы празднуем этот праздник за 40 дней до праздника воздвижничного животворящего креста. То есть эта связь, она сохраняется в богослужении. И
а воздвижение чеснока животворящего креста, это, напомните, что
27
такое?
Сентября, то есть это день, когда церковь вспоминает обретение царицы Еленой креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос.
Это когда она совершила эту экспедицию, да? Безумную по тем временам, очень сложную в Иерусалим, и там нашла гору, собственно, Голгофу, и там обрела кресты. Три целых. А потом еще была целая такая длинный процесс, как опознать тот крест, на котором был распят Спаситель.
Да, совершенно верно.
Да, там, по-моему, похоронная процессия именно
И этого мертвеца положили на поочередно три креста, и действительно он восстал, когда его положили на крест Спасителя, и он таким образом был опознан.
Крестовоздвижение это у нас будет как раз 27 сентября, и к этой дате привязано 19 августа?
Да.
Ух, как все сложно-то. А логика именно в том, что вот все-таки преображение накануне страстей Господних, да, чтобы...
Ну, что, между этими событиями, между преображением и крестом, несомненно, существует связь, потому что, как я сказал, это объясняет именно то, почему же Господь взял учеников с собой, и для чего они смогли увидеть то, что увидели.
Почему он только троих взял? Вот учеников было 12, правильно? Это вот те, которые самые близкие. Ну, было там еще 70, которые там такой второй круг учеников, да? Но вот из этих 12 он взял только троих. Остальным не надо было этого видеть, что ли? Или почему? Как-то даже, это несправедливо кажется.
Дело в том, что число 3, оно отвечает Ветхозаветному закону. 3 – это то число свидетелей, которые должно были подтвердить в суде какой-либо факт. Если 3 свидетелей не набирались, вот, например, мы, если читаем обстоятельства суда, над Господом Иисусом Христом, мы видим, что многие люди какие-то высказывали обвинения, но необходимого числа согласных свидетельств не происходило. А поэтому число 3. И действительно, эти трое учеников, они были самыми ближайшими для Христа. Они присутствовали при воскрешении дочери Иаира. Они присутствовали, стали свидетелями его Гефсиманского борения. И, конечно же, такое избрание, оно осуществляется не просто по каким-то таким, мотивом, как будто, у Христа были какие-то
любимчики,
вот. Например, если мы обратимся к апостолу Павлу, он говорит: «Бог избрал меня от утробы матери моей». И вслед за этим вот это указание апостола Павла, оно перешло в многочисленные жития святых. И действительно, избрание – это не привилегия, а это особое поручение, которое человек получает. Оно состоит в выполнении тех задач, которые ставит перед человеком Бог. И вот это видно как раз из обстоятельств преображения. Трем ближайшим ученикам надо было замолчать и ни словом не обмолвиться об увиденном.
Это вообще парадокс.
Сохранить это тайно.
Свидетелей позвал, а потом только никому не говорить.
Да, для того, чтобы от всех это скрыть, от других апостолов. И на самом деле, конечно, это была непростая задача, потому что мы понимаем, что каждый человек, как правило, стремится рассказать, да, своим, ну, конечно, знакомым, да, близким о том, что ошеломило, потрясло, да, поделиться своим уникальным опытом. Да, а трем апостолам было заповедано молчать. И на страницах Евангелия мы неоднократно встречаем такую просьбу Христа после совершаемых им исцелений. Но евангелисты тут отвечают, что эта просьба никогда не исполнялась. А преображение, увиденное апостолом, несомненно, намного превосходило любое другое чудо, совершенное Иисусом Христом.
Да? Но даже воскрешение мертвых
происходило? Да, да, да. Но ближайшие ученики смогли сохранить эту тайну и не разделили ее ни с кем. Да? Притом они даже не понимали, сколько надо было молчать, потому что Господь сказал: пока я не воскресну из мертвых. И в тот момент, когда они слышали это повеление, они не отдавали себе отчет, до какого времени им нужно будет молчать. А ведь апостолы это были ближайшие к ним, другие апостолы, ближайшие к ним люди. Андрей был братом Петра, да. И, конечно, они...
И жили они все вместе, да, как-то, да, прям, да, общиной,
вот,
одной.
Потому что, действительно, Господь не хотел привлекать к себе дополнительную славу.
Давайте мы сейчас прервемся, да, на этом, да, буквально на 3 минуты, чтобы прослушать выпуск новостей, вернемся в студию, продолжим этот очень интересный разговор.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». Каждую среду после 21 часа. Программа для тех, кто хочет верить.
Да, дорогие слушатели, продолжаем разговор в нашей студии о празднике, который послезавтра нас всех ожидает. Он называется «Преображение Господне». Мы его в нашей бытовой речи часто называем «яблочным спасом». Вот почему это преображение? Нам наш сегодняшний гость, отец Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, подробно рассказал, ну, настолько подробно, насколько может вместить наш эфир. Все-таки надо понимать, что у нас радиопрограмма... Вот курс лекции, это вот, пожалуйста, все желающие могут к отцу Александру записываться, да, поступать в Свято-Тихоновский, узнавать подробности более глубоко, в большем объеме. Уж не в защите, если мы не отвечаем на какие-то более серьезные вопросы, но вы их, кстати, можете задавать по телефону 729-3357, это телефон нашего прямого эфира, а мы сейчас, наверное, обратимся в сторону яблок. Вот как бы не хотелось говорить дальше о глубоком смысле праздника Преображения Господня, ну, все-таки у нас есть еще и бытовая сторона нашей жизни. И почему праздник называется «Яблочным спасом»? Ответ на этот вопрос тоже в первой части уже программы прозвучал. Отец Александр нам объяснил, что это связано с, собственно, с первым урожаем. И изначально это не яблоки были, а виноград, но в нашей, в условиях нашего климата, поскольку виноград произрастает очень избирательно, в основном в южных землях, где-нибудь там на Кавказе, да, то вот мы заменили виноград на яблоки и приносим первые плоды в церковь. Отец Александр, простите мне мой долгий монолог, да, но вот скажите, пожалуйста, почему существует такое поверье, что до яблочного спаса яблок есть нельзя? Насколько это все правильно?
Ну, понятно, потому что считают, что первое, да, как бы нужно принести Богу, а затем уже пользоваться плодами. Ну, понятно, что даже на территории нашей страны яблоки вызревают везде по-разному.
Вот да, кстати.
В Ростовской, Воронежской губерниях они гораздо раньше вызревают, чем где-нибудь в Вологде. Поэтому, естественно, конечно, такие строгие ограничения, они носят какой-то условный характер. И
они то есть можно никогда... есть, ничего страшного.
Я думаю, что да. Думаю, что никакого здесь греха нет. Понятно, что это как бы традиция, и она не имеет никакого отношения к заповедям Божьим.
Вот да, потому что все-таки, что касается основ нашей веры, да, и таких каких-то моментов, связанных непосредственно с нашим спасением, вряд ли, наверное, запрет на вкушение яблок нового урожая до преображения здесь что-то решает.
Да, вот, поэтому...
То есть можно смело есть?
Я думаю, что
и арбузы,
да.
И арбузы, наверное, тоже можно,
я думаю,
да?
Что да, все, что, потому что можно не успеть. Некоторые вещи, как клубника, черешня, да, или абрикосы, они вызревают гораздо раньше, чем...
То есть их уже нет практически.
Да, чем август месяц, поэтому есть шанс, что их не удастся.
Знаете, да, я когда сидела, готовилась к эфиру, смотрела, что в интернете вообще пишут про праздник Преображения Господня, ну, естественно, там про Яблочный Спас информации на светских сайтах гораздо больше, чем, собственно, про Преображение. И вот, например, там была такая очень интересная версия. Люди верят и в то, что на Преображении яблоки становятся волшебными. Откусив яблочко, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Угу. Вот как относиться к таким советам?
Ну, это уже какое-то такое сказочное продолжение освящения яблок. Оно, конечно, не имеет никакого отношения к реальности, потому что в этом случае яблоки рассматриваются как некоторый такой магический элемент, да, то есть что им сообщается некая сила, да, которую можно приобщиться, откусив яблоко, и, конечно же, не просто так, вот, нужно ее использовать максимально на все 100%, поэтому, конечно, нужно еще желание загадать, и мне кажется, здесь просто такой вот новогодний эффект. Мы знаем, да, что надо обязательно сгадать желание, пока бьют часы, что не пожелаешь, что всегда произойдет. Да, запить обязательно это желание шампанским, вот, и тогда будет все. Поэтому, конечно, для кого-то, может быть, это на выходит план, конечно, это совершенно какая-то абсурдная вещь, поэтому, может быть, кто-то и клюет на эту удочку, но, конечно, для большинства людей, которые, для подавляющего большинства людей, которые приходят в храм в эти дни, это не имеет никакого значения. И скорее относится к области каких-то...
Я напомню, да, телефон нашего прямого эфира 729-3357, наш код 495. В эфире программа «ФОМА», передача для тех, кто хочет верить. И мы с протоиереем Александром Прокопчуком говорим сегодня о празднике Преображения Господня, Яблочном Спасе. Ну, сейчас про пост еще поговорим, поскольку мы внутри поста находимся. И все, что с этим связано. Да, и впереди у нас, кстати, еще один очень важный праздник, который называется «Успение Пресвятой Богородицы». И он называется праздником «Двунадцати». На 10-м. Это, если я правильно понимаю, один из 12, да, которые считаются самыми главными.
Да.
Ага. То есть это вот те, которые как раз по календарю у нас такой россыпью пребывают, как маячки основные в нашей жизни.
Да, да, те, которые как бы являются главными праздниками церковного года.
Угу. А пост, который сейчас мы проживаем, называется Успенским, потому что он приурочен к этому празднику, да?
Да.
Угу. Ну вот, если про пост говорить, то, конечно, я так понимаю, что многие себе этот вопрос задают, но, по крайней мере, с тех, с кем я общалась на эту тему. Вот не так давно, все-таки не совсем за горами у нас был пост великий. Да? Потом не успели мы повеселиться после Великого поста, как у нас Петров пост на носу был. Да? Вот летом это все происходит, что вдвойне, так сказать, обидно, потому что хочется праздника в полноте, а тут не получается. И вот конец лета. Это ж, казалось бы, урвать последние кусочки радости от этого солнца и прочего, и прочего. Тут у нас Успенский пост. Отец Александр, зачем в церковной традиции так много времени для поста?
Ну, на самом-то деле, посты, они являются не продолжением как бы Великого поста, да, то есть... и даже Рождественский пост, 40-дневный, да, он является неким повторением, или, может быть, повторением предшествия церковного года Великого поста, потому что первоначально этот пост он был не настолько продолжительным, может быть, он занимал там неделю, чуть больше. Вот, а потом этот пост, его расширили, и, собственно, богослужение этого поста, хотя оно в реальности редко где осуществляется, оно даже предполагает какие-то элементы, известные нам из богослужения поста великого, например, чтение молитвы Ефрема Сирина. Петров пост изначально был предназначен для тех, кто Великий пост не соблюдал.
А да. Такие были?
Да, так, ну, по каким-то обстоятельствам. Они где-то путешествовали, вот, и как какие-то еще какие-то обстоятельства их вынуждали пост не держать. И поэтому для них вот был введен Петров пост, который со временем стал...
Слушайте, а для остальных он был, значит, необязательным?
Да, да, необязательным. Со временем стал обязательным, но он на самом-то деле необязательный и... в некоторых восточных современных царях, в частности, сейчас в Греции его уже нет. Угу. Но в Успенске пост он сохраняется.
Но у нас все по полной программе. У греков нет, а у нас по полной программе.
Ну, знаете, у нас, и этот пост, он тоже, по сути, является неким отображением Великого Поста, потому что сам смысл, да, праздника Успения – это некий аналог Пасхи. Слово «Пасха» означает «переход» с еврейского, и в этот праздник мы празднуем как бы переход Богородицы от этой земной жизни, да, в жизнь небесную, притом этот переход совершается телесно. Вот, и...
здесь надо пояснить, что Успение – это на самом деле день ее кончины.
День как бы Успения, мы называем день сна, да, то есть как бы временного сна, потому что Богородица, она не умерла, она была воскрешена, она была взята живой на небо. И поэтому, День Успения – это день, скорее, да, расставания с этой ее земной жизнью, да, день прощания. Вот, потому что праздник Успения – это праздник, с одной стороны, и грустный, и в том числе радостный, потому что мы понимаем, что в лице Богородицы мы обретаем нашу заступницу, да, что связь с ней не прерывается смертью, и поэтому этот праздник, он сродни тому смыслу, который совершается в пасхальном торжестве. И поскольку Пасхи, да, тоже предшествует продолжительный пост, как бы изначально, то и вот Успенским событиям, Успенскому празднику тоже предшествует пост. Что же касается того, что насколько уместно и неуместно поститься летом, то мне представляется, что это имеет свое какое-то педагогическое значение.
Да, наверное,
конечно, понятно, что хотелось бы и мороженого съесть, да, или что-то еще как-то.
И что-то вот, еще.
Да, но в то же время пост, он как бы нас заставляет немножко сдержаться, остановиться, потому что, к сожалению, увы, бывает так, что летний отдых, он зачастую превращается в то, что мы начинаем отдыхать не только от трудов, которые сопровождают нас в течение года, но и он зачастую выражается в том, что просто начинаем отдыхать от Бога. Да? То есть, как бы, вот такое полное, да, окончательное расслабление. Мы просто о нем как бы забываем.
То есть, уходит. Мы не знаем меры, да?
Но как-то, да, Господь выходит из нашей жизни на периферию. Уходит как бы с первого плана. И поэтому, естественно, пост – это как некое напоминание для того, чтобы нас сдержать, для того, чтобы в это время мы все-таки о Боге не забывали.
Отец Александр, если вот еще немножечко вернуться к разговору все-таки про яблочный спас, вот это словосочетание «яблоки», да, «яблочный» и «спас», ведь «спас» – это на самом деле имеется в виду «спаситель», да? Это как с точки зрения, ну, я даже не знаю, этого, нет ли ничего такого кощунственного в этом словосочетании, нет, принижающего?
Нет, конечно, нет, но это как бы, так, может, такое простонародное
устоявшееся,
да,
выражение, да?
Выражение, потому что оно связано с тем, что Успенский пост, он начинается с 14 числа, 14 августа по новому стилю, это день изнесения древ честного животворящего креста, считается первый или медовый спас, потому что по традиции в этот день совершается водоосвящение, и этой водой окропляется мед, затем второй спас, это яблочный, и потом еще есть сразу вслед за Успением, на следующий день совершается чествование нерукотворного образа Спасителя, третий спас. Вот, и, ну, вот это такая вот...
Его называют, по-моему, ореховый, если я не ошибаюсь, потому что там орехи приносят в храм освящать.
Да, можно, можно.
То есть смысл в том, что просто плоды приносят в то время, когда все как раз собираются в храме на праздник какой-то.
Да, что мы как бы посвящаем это Богу. То есть мы благодарим Бога за то, что Он нам дает.
Ага.
Просто это немножко, конечно, не воспринимается нами, потому что действительно и приобретает такой полумагический характер, потому что, конечно, большинство современных людей, оно выключено из природного цикла. Да, мы понимаем, что мы живем в той ситуации, когда природа, хотя вот в новостях нам говорят о погоде, но у нас это вопрос там зонтика или теплой одежды. Реально на нашу жизнь эта погода никак не влияет.
А орехи растут в супермаркете.
Все правильно. Все эти яблоки там тоже круглый год растут, понимаете? Так же, как и мед там продается. И поэтому этого ощущения как бы связи, да, и тем более понимания благодарности Богу у нас нет. Да, вот. И, конечно, прошлое поколение людей, они эту связь чувствовали гораздо в большей степени. И
то есть у нас нет страха, что это может не вырасти, поэтому у нас нет такого чувства благодарности.
Конечно,
да?
У нас, да, у нас нет на этот счет никаких опасений.
Не вырастет, у нас завезут из Канады, откуда-нибудь.
Да, или из Китая. Да, опыт прошлого года нам это показал.
Ну да. А что касается поста, то Успенский, он такой же строгий, прям вот как и Великий.
Да, да, по уставу он, конечно, там...
И вообще никаких там нет ни лазеек, там ничего, да.
Но это уже решается, да, в индивидуальном порядке, вот, с священнослужителями, поэтому как бы устав...
По календарю все строго.
Да.
Ну ладно. А вот мы сегодня с вами говорили про разные события, очень важные, которые описаны в Евангелиях, да, про преображение, про Успение Божией Матери, которое оказывается вовсе и не кончина ее, а просто переход в иной мир. И, в общем, то есть я правильно понимаю ваши слова, что она не умирала?
Конечно.
Что она живой была взята на...
Да,
на...
да, да, что для нее как бы смерть была как сон. В Евангелии неоднократно смерть подавляется сну, и в случае тех... воскрешение, которое совершал Господь. И поэтому для нее это временное состояние.
А почему вот на иконах она... Вот есть же икона Успения, да, праздника. Ну, если я правильно помню, она же там все-таки, по-моему, в гробе лежит.
Конечно, конечно, какое-то время она была в гробе, и это так, вот. Но это было некое временное состояние, вот, точно так же, как и...
То есть все равно сон.
Мы точно так же, как, например, да, есть вынос плащаницы, мы тоже действительно как бы Христа, да, полагаем во гроб, и есть специальный чин погребения, который служится в Великую Пятницу, или накануне Великой Субботы, точно такой же чин, опять же, в подражание событий пасхальных, служится и в нашей традиции сейчас чин погребения. Он либо присоединяется к Успению, либо служится за несколько дней после этого, в зависимости от календаря. Поэтому, конечно, смерть была, но она была недолго, непродолжительно.
А мы, вот, мы так сами говорим на эту тему, да, вы говорите, смерть была, но она была непродолжительной, преображение, вот, фаворский свет, исходящий от Спасителя, который, то есть, в смысле, свет, который вот, на горе Фавор, который мы теперь называем фаворским, да, если правильно уж там совсем строго за терминологией следить. Ну, вот, отец Александр, простите мне мой скепсис и мое сознание человека 21 века, но я хочу вас спросить, вот эти все события, их как-то можно, ну, научно, что ли, обосновать? Вот можно ли как-то проверить и в каких-то исторических источниках увидеть подтверждение тому, что все это действительно было?
Ну, конечно, эти события, мы как бы немножко о разных событиях говорим, да, событие преображения, оно отображено в Евангелии и описано у первых трех евангелистов и заключено в рамки евангельской истории. Событие Успения Богородицы выходит за эти границы. Оно произошло уже в апостольский период. И поэтому в книгах Нового Завета оно не отражено, потому что, собственно, только одна историческая книга, книга «Деяния святых апостолов», рассказывает преимущественно о деятельности служения апостолов Петра и Павла, и события Успения Богородицы, они связаны уже со священным преданием. Но, конечно, понимаете, от этих событий нас отделяют века,
Да. Вот,
и,
проверить ничего невозможно.
Конечно, мы тогда не было ни кинохроники, ни интернета, ни фотоаппарата, ничего-либо подобного. И в то же время, конечно, мы понимаем, что все, что было записано и одобрено, принято церковью, это действительно исторические события, и уже давно в лету кануло то время, когда они ставятся под сомнение и под вопрос. А если еще в середине, во второй половине XIX века можно было говорить о том, что ничего этого не было, все это вымышленно или было, да, создано впоследствии, то сейчас уже и никто никогда этого не скажет.
Ну, я не знаю, как насчет никогда и никто.
Ну, да, нет, это можно говорить, но, понимаете, в научных кругах это не ставится под сомнение.
То есть Евангелие рассматривается как исторический источник наравне с другими свидетельствами?
Безусловно, безусловно. Вот не так давно у нас была на русский язык издана книга одного из замечательных современных библеистов Ричарда Бохэма «Иисус глазами очевидцев». И эта книга, она прекрасно показывает именно то, что действительно Евангелие являются свидетельствами очевидцев, является важнейшим историческим документом. И это мнение, оно разделяется многими ведущими учеными, библистами современности.
Дэвид Бокхэм?
Да.
Я прям запишусь.
Ричард.
Ричард, прошу прощения.
Да.
Ага.
Вот. Поэтому, конечно, сейчас просто об этом...
Это сомнение, это прошлый век.
Да, 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 это период такого рационализма, скептицизма.
Давайте мы звонок с вами примем все-таки, да, сегодня за программу. 729-3357, Наталья, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Алла Сергеевна и батюшка. Поздравляю вас с наступающим праздником Преображения.
Спасибо.
И у меня вопрос. Вы не могли бы рассказать несколько, сказать несколько слов о гностиках?
О гностиках?
Ага. Гносис – это ересь, которая появилась во втором веке по Рождестве Христова, в первой половине, но своими истоками она, конечно, имела гораздо более ранние события, и полемика с начинающимся и зарождающимся гносисом отражена и на страницах Нового Завета, в частности, в посланиях апостола Павла к Колоссянам, в его пастырских посланиях. Гносис – это учение, которое исходило из постулата того, что дух всегда благ, а материя – это нечто злое. И поэтому считалось, что если Бог благ, а материя – это зло, то, естественно, Бог никогда не мог сотворить ничего материального. И этот мир, он не является, как бы, да, порождением Бога. И тогда возникает вопрос, а откуда же взялся этот мир,
да,
кто за этим стоит. И тогда гностики, они создали такую причудливую теорию или схему о том, что из Бога исходят эманации или эоны. И есть такая целая лесенка следующих друг друга эманаций, которые порождают друг друга. И вот...
То есть они как бы от Бога, но
да,
все-таки
да,
не от Бога.
И по мере того, как эти эманации или ион удалялись от Бога, они все меньше и меньше знали о нем. И со временем эта последняя какая-то 300 с чем-то какая-то эманация, она не только потеряла видение о Боге, она стала ему враждебна. И вот эта враждебная Богу эманация, она и создала этот мир. Да, и это имело некоторые следствия. Гностики, конечно, не признавали реальности Бога воплощения. Они не считали, что Христос мог иметь материальное тело. Они считали, что когда Он ходил по земле, Он не оставлял на ней следов. Да, что...
То есть они не отрицали, что он жил, но имели свой взгляд,
да,
на то, как,
да,
это происходило.
Да, они по-другому смотрели на...
То есть он, значит, не ел, не пил?
Нет,
да?
Он ел и пил, ага. Об этом говорится, но, как бы, тем не менее, как бы, его плоть, она носила такой призрачный характер. И поэтому, естественно, конечно, они и отрицали тем самым божество Иисуса Христа. Для них Христос был одной вот из этих самых эманаций, может быть, даже самой высшей из них, но он не был Богом. Да? Mm-hmm. Этого они принять не могли, и поэтому, конечно, с ними велась полемика, есть замечательная книга Иринея Леонского «Против ереси», где вот отражен церковный ответ на гностические учения второго века.
Слушайте, какое сложное все-таки было время. Как нам повезло, что мы живем в веке 21-м, когда все это уже, все эти вопросы решены и закрыты. Ну, не все, конечно, сейчас новые возникают варианты тех же самых, как я понимаю, учений, да? Это же надо было... Вот откуда брались такие великие умы, как Ириней Леонский, например, да, или другие отцы церкви, которые боролись с этими ересями? Откуда у них...
С этими ересями боролся еще апостол Павел, вот, и как бы последующие учителя отцы церкви, они тоже включались в эту полемику. Конечно, просто сама ситуация, она требовала ответ. Mm-hmm. И мы знаем, что ведь многие богословские сочинения, многие трудов отцов церкви, они возникали именно как ответ, угу, да, как на определенную проблему, ну, или да, на определенную как бы ересь. Да, создавали, что называется, на злобу дня.
Угу.
Вот, и поэтому, собственно говоря, этой злобе дня мы обязаны. И большей части апостольских посланий и, я думаю, святоотеческого наследия немалой степени.
Давайте еще попробуем успеть принять звонок. 729-3357. Елена.
Здравствуйте.
Здрасте.
С наступающим вас праздником.
Спасибо.
У меня
вас
такой вопрос, батюшки. Вы знаете, в нашей семье все время было такое поверье. Еще бабушка не ела яблоки, всегда говорила: если будете есть яблоки, значит, то есть родителям яблок на том свете не дадут. Mm-hmm. До поста. Потом мама также, mm-hmm, умерла бабушка, мама также не ела яблоки, не ела груши и говорила: до поста есть нельзя.
Uh-huh.
Сейчас вот Царство Небесное, у меня вот мама умерла, будет 3 месяца. Я тоже не ем яблоки, как бы верю вот в это поверье, что на самом деле яблоки есть нельзя, потому что тогда уже им, угу, там не дадут вот в этот вот праздник эти яблоки.
Спасибо, Елена. Да, вопрос понятен. У нас, к сожалению, время поджимает, поэтому я вас прерываю. Да,
да, у нас замечательно сказал апостол Павел: кто ест, не осуждай того, да, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Да, ибо Бог принял его.
Угу.
Поэтому... если вы не едите, это замечательно, и я думаю, что Господь вас тоже как-то поощрит за ваш такой
за
труд.
За воздержание такое, да.
Вот. И главное, чтобы в этой ситуации, если вы сталкиваетесь с тем, да, что кто-то, может быть, что-то ест, да, ребенку дали яблоко, вот, и он его ест, вот. Нельзя его осуждать. Не надо думать, что за этого он чего-то лишится в будущей жизни.
Спасибо, отец Александр, за этот разговор. Напомню, в программе «Фома» был клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерей Александр Прокопчук. А мы с вами встретимся в программе «Фома» ровно через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.